Альбер Санчес Пиньоль. «Молитва к Прозерпине», читает актер Станислав Федорчук. Часть первая. Глава первая. «Я Марк Тулий Цицерон, сын Марка Тулия Цицерона, переживший гибель Рима и конец человеческой цивилизации. Я человек, который, странствуя в недрах земли, уподобился Одиссею. Могу утверждать, дражайшая Прозерпина, что причина и корень всех зол заключены в том, что род людской готов скорее изменить мир, чем исполнить свой долг, гораздо более скромный, но не менее насущный — измениться самому. Однако это лишь напыщенная фраза. Как и когда начался конец света, я думаю, Прозерпина, что все началось с поражения Кателины в сражении при Пистое. Гора оружия — вот и все, что осталось от знаменитого Кателины и его восстания против республики. Последние его сторонники, сдавшиеся легионерам, шагали между двумя шеренгами солдат и бросали на землю свои мечи, копья и щиты. От Кателины и его безумной жажды власти осталась лишь горстка потерпевших поражение воинов и груды металла. Зрелище мрачной процессии показалось мне слишком удручающим, и поэтому я вернулся в лагерь нашей армии. Там царило совсем иное настроение, особенно в роскошном шатре претора. Издали были слышны доносившиеся оттуда крики, хохот и звон бьющейся посуды. Под сводом шатра веселилась пьяная молодежь. Мой приятель Гней и другие отпрыски знатных римских семей, самым младшим из которых недавно исполнилось 14 лет, а самым старшим не было и 20. Тебе, Прозерпина, может показаться странным, что в палатке главнокомандующего римским войском горланила эта ватага сопляков, пьяных точно фавны. Но тому есть простое объяснение. Согласно римской традиции, в походах генералов сопровождали сыновья аристократов. Таким образом, они познавали секреты военного дела, готовились к исполнению государственной службы и, что всего важнее, устанавливали дружеские отношения с другими представителями знатнейших родов Рима. Пример тому — моя дружба с Гнеем Юнием по прозванию Кудряш. Он был белокур и фронтоват. Вернее, невероятно белокур и чересчур фронтоват. И щеголял золотистыми кудрями, за которые и получил свое прозвище. Как я уже сказал, Прозерпина, отпрыски аристократических римских семей не знали запретов. Каюсь, мы пользовались всеми привилегиями и вседозволенностью. Были молоды, очень молоды, высокомерны и капризны до невозможности. А командир наш, не отличавшийся большим умом, не решался держать нас в ежовых рукавицах. Так случилось потому, что Сенат выбрал для борьбы с Кателиной одного из своих, некоего Гая Гибриду. Его принадлежность к кругу сенаторов оказалась важнее, чем то, что этот старый хрен ничего не смыслил в военном деле и пил, не просыхая. Я уверяю тебя, Прозерпина, что нашу победу обеспечили легионеры и центурионы, а вовсе не старик Гибрида. Еще перед битвой он был мертвецки пьян, и когда началось сражение, его не смогли разбудить, даже окунув головой в ледяную воду. И сейчас он пребывал в том же состоянии. Храпел, широко открыв рот, время от времени икая и распространяя вокруг себя вонь винного перегара. Наш шутник Кудряш усадил Гибриду в центре палатки, а остальные ребята распевали песни, провозглашали тосты и ликовали вокруг главнокомандующего, грудь которого была испачкана блевотиной. Его слуги не смогли вовремя придать ему достойный вид по весьма уважительной причине. Все они были мертвы. Кому-то из весельчаков показалось весьма забавным испытать шлем Кателины на прочность. Как? Очень просто. Шлем надевали на голову слуги, а потом колотили по нему молотом, которым жрецы убивают быков во время жертвоприношений. Пробудившись, наш генерал смог бы созерцать прелюбопытную картину. Все его слуги лежали бездыханными у его ног, а на коленях, вот так сюрприз, красовалась отрубленная голова Кателины, которую положил туда Кудряш. Кудряш и его золотые локоны приветствовали меня. «Смотрите, кто пришел, Марк Тулий Цицерон собственной персоной. А мы-то думали, что тебя убили. Никакой пользы от этого, бедолаги Кателины. Ничего не попишешь, придется терпеть тебя и дальше на уроках риторики». Он подошел и радостно обнял меня за шею. «Мы уже получили боевое крещение. Теперь путь в магистратуру нам открыт». От него несло вином. Мой приятель был столь же счастлив, сколь пьян. «Боевое крещение?» — язвительно переспросил я. «Да ведь мы стояли так далеко от первой линии, что даже не слышали криков солдат, только видели раскрытые рты». Наш разговор прервал гонец, который услышал, как Кудряш назвал меня по имени. «Ты Марк Тулий Цицерон?» — спросил он, подойдя ко мне. «Я тебя ищу по всему лагерю. Я принес тебе послание». Он передал мне письмо моего отца, который приказывал мне немедленно возвращаться в Рим. Здесь, Прозерпина, я должен пояснить, что мой отец, почтенный и неподкупный Марк Тулий Цицерон, чье имя я унаследовал, был самым выдающимся римлянином нашего века. «Письмо от отца?» — с восхищением произнес Кудряш. «Когда встретишься с ним, передай ему мои поздравления. Это победа его заслуга. Во всяком случае, в большей мере, чем гибриды», — добавил он со смехом. «Вне всякого сомнения. Знаешь, о чем сейчас поговаривают? Твоего папашу хотят удостоить звания отца Отечества или что-то в этом роде». «Когда-нибудь, Прозерпина, я попробую вкратце объяснить тебе, какую роль сыграл мой отец в победе над жаждавшим власти и одновременно жалким Кателиной. Но сейчас скажу только, что должен был последовать приказу родителя и без промедления. В Риме отцы могли распоряжаться как жизнью, так и смертью своих детей. И хотя это правило считалось устаревшим и уже не всегда выполнялось, мой отец в этом отношении был большим консерватором. Увидев, что я собираюсь отправиться в путь в полном одиночестве, Кудряш спросил меня, где мои слуги. Но я взял с собой в поход только одного из них, а он пропал во время сражения. То ли погиб, то ли сбежал, почем мне знать. «О, боги!» — возмутился Кудряш. «И как тебя угораздило отправиться в поход с одним единственным рабом?» В этот самый момент парни, продолжавшие развлекаться, собирались покончить с последним рабом гибриды. Они уже успели напялить ему на голову шлем, снятый с трупа Кателины, и один из этих дебоширов воздел над ним молот для жертвоприношений, чтобы нанести страшный удар. Слуга зажмурился, дрожа от страха, но в последний момент Кудряш схватил беднягу за руку и дернул к себе. Удар кувалды пришелся в землю. «У-у-у-у!» — разочарованно воскликнули все и покатились со смеху. Кудряш обратился к слуге, которого только что спас от неминуемой смерти. «Можно считать, что ты уже умер и, следовательно, больше не принадлежишь гибриде. В то же время, согласно закону, ты стал моей собственностью, потому что я тебя спас. А поскольку ты мой, я могу сделать с тобой все, что мне заблагорассудится. Например, подарить тебя кому-нибудь». Тут Кудряш подтолкнул раба ко мне. «Держи, он твой». «Ты, несомненно, станешь хорошим судебным защитником», — сказал я Кудряшу. Так я обзавелся рабом. Он стал мне такой же собственностью, как мои сандалии. «Тебе негоже путешествовать одному», — сказал мой друг. «Дорога до Рима небезопасна. И вдобавок, что скажут люди, увидев патриция без охраны и без слуг? А гибрида о нем не вспомнит. Кроме того, когда он проснется, у него будут дела поважнее. Например, написать в Рим, что сам Юпитер положил ему на колени голову Кателины». Я кинул подарок Кудряша быстрым взглядом. Передо мной стоял самый обычный слуга, обритый наголо, как все рабы. Над каждым его ухом виднелись буквы клейма «ГГ», то есть «Гай Гибрида». Его худое аскетичное тело покрывало ветхая лиловая туника с малиновой полосой на груди. Он был лет на 10 старше меня, а мне в ту пору исполнилось 17. На его лице в первую очередь выделялись отвислые щеки, делавшие его похожим на старую клячу. Их покрывала сеть глубоких, как русло рек, морщин. С первого взгляда становилось ясно, что он много страдал. Чтобы понять, с каким человеком имеешь дело, нет ничего лучше, чем задать ему несколько хорошо продуманных вопросов. «Скажи», — начал я, — «ты доволен, что стал моей собственностью, или это тебя печалит?» Он опустил глаза и ответил безразличным тоном. «Если ты, Доминус, доволен, то и я этому рад». Прекрасный ответ. Именно этого и ожидали от рабов. Они не должны обладать волей, сознанием и решимостью. Все их интересы должны отражать волю хозяина. По мнению Кудряша, человек становился рабом, потому что его натура была низменной, а я не мог с ним согласиться. По-моему, именно жизнь в рабстве унижает человека. Это расхождение во взглядах было существенным, и мы могли бы спорить бесконечно. Но палатка, где собралась толпа беснующихся молодцов, которые голосили подобно петухам, не слишком подходила для философских дискуссий. «В любом случае, дорогая Прозерпина, не думай, что наше с Кудряшом отношение к рабам могло сильно различаться. Мы оба происходили из семей патрициев и выросли в окружении слуг, дорогой мебели и домашних животных. При этом в первую очередь нас обоих научили бережно обращаться с мебелью, а заботиться о зверье. Когда я выходил из палатки в сопровождении раба, мне навстречу шла группа приятелей-патрициев. Они пытались втолковать мне, что я ошибся. Надо было идти в палатку на вечеринку, а не на улицу. «Во время битвы мне не удалось вынуть меч из ножен», — ответил я им. «И меня это сильно огорчает. Мне только что подарили этого раба, и я решил немного позабавиться. Сперва я всажу меч ему в грудь, а потом вспорю живот». «Как ты можешь себе представить, Прозерпина?» Раб побледнел. «Это шутка», — успокоил я его, криво усмехнувшись. «Я из Субуры». «Субура, Прозерпина, это один из самых населенных районов Рима, и мы, его обитатели, славимся своим острословием и грубым юмором. Прежде чем отправиться домой, я решил из чистого любопытства прогуляться по полю битвы. Мой новый раб следовал за мной на почтительном расстоянии. Я захотел приблизиться к грудам трупов, и он направился за мной, точно верный пес. Поле битвы по окончании сражения всегда является одной из самых страшных картин. Тысячи разбросанных тут и там трупов, хаотичное сплетение мертвых рук и ног, конец всех агоний вместе, пот, моча и испражнения тел. И тут же рыскали шайки мародеров и набрасывались на тяжело раненых, которые еще не испустили дух и продолжали стонать. Солдаты пытались отогнать их уколами копий, потому что все ценности принадлежали сенату, но делали это не слишком рьяно. В тот день я увидел, что известное изречение соответствовало истине. После больших сражений обычно идут долгие проливные дожди,